Глава 32. Завещание. История молодости Ивана Сафроныча относится к давно прошедшему времени. Родился я в селе Н. Н.С. губернии, того же уезда. До 18 лет жил в отцовском доме, пахал землю, помогал отцу в работах. По 19-му году взяли меня в барский двор. Парень был я видный и к тому же грамотный. Меня хотели приставить камердинером к старому барину, пообтесавши да пообразовавши. Ну и приставили. Да не прошло полугода, как со стариком приключился паралич. Умер, и всех нас, дворовых, по завещанию пустил на волю. Да еще царство ему небесное с награждением. Дали мне парню молодому 300 рублей денег, да всю одежду мою, и пустили на все четыре стороны. Дело было глупое и неопытное. Я и позамотайся. Праздность полюбил, бражничать стал, хмелем зашибаться. Хмель до добра не доводит. Однажды под веселую руку я сошелся с волосным головой и слово за слово продался в солдаты за волость. Брало меня потом раздумье, да голова не давал мне никогда одуматься. Пей сколько душе угодно, пиво, мед, водка с утра до вечера. Я жил в селе словно гость, красная рубаха, синий армяк, шляпа поярковая. Кому из мужиков не придешь, всякий рад, как родному, особливо, понимаете, у которых сыновья молодые, дюжие парни. На руках носить рады. Девки тоже знатные, не то чтобы в сарафанах да босиком. Нет, село богатейшее, городу не уступит. По праздникам все разоденутся по-немецки. Платье ситцевое с перехватцем. Понимаете, оно и красивое, и смотреть хорошо. Просто словно не деревенские. Бывал я в Питере, и сами изволили бывать, в рассуждении вечера на Невском проспекте. Ничего подобного. А как станут в круг, да как запоют, что твоя малина. Так по сердцу огонь и заходит. И все ко мне так и ластятся. Иван Сафроныч, без тебя нам и песни-то не поются. Стань, кавалер, поблагурь, спой с нами. Да возьмут меня, да одна к себе, другая к себе, клянусь честью. Заложим, бывало, саней пар 10, с колокольчиками, с бубенчиками, едем, песни поем. Веселое было житье, да прошло. Наступили слезовые времена. Голова съездил в город, да и привез недобрую весточку. Прием начался. Словно обухом в голову треснуло. Ни веселье-то на разум не идет, ни вино-то не пьется, даже на красавиц взглянуть не хочется. Заплакал я, да и проревел целый день. Мужики было меня поить. Полно, батюшка Иван Сафроныч, такой-сякой, что тебе приключилось? Куда? Я с руками и ногами. Не хочу вина, не надо вина. Погубило оно буйную голову. Да и опять в слезы. Крепко не захотелось из такого житья да на службу. Пришел голова, я бух ему в ноги. Батюшка, отец родной, не надо мне твоей тысячи. 5 лет тебе сам прослужу, только откупи. Полный Иван Сафроныч, что на тебя пришло? Уж и бумаги ведь ты подписал, и начальство про тебя знает. Дело в круте. Где нам за тебя некруто другого найти? Не глумися. Так говорил голова, а меня так злости брала. Смолчал я, выпил вина, прикинулся, будто и ничего, а сам и думаю, как бы дождаться вечера. Пришел вечер, легли спать. Я слез с печи, схватил топор, да и драла из избы. Была не была. Отрублю палец, — думал себе. Не станут долго думать, крикнут с затылок и баста. Только как отрубить? Больно чай будет. Страшно. Руки чуть шевелятся, словно деревянные, ноги подгибаются. То опущу топор ближе к пальцу, то отдерну опять. А сам так и дрожу, будто сверху льют на меня холодную воду ушатами. Прошло чай больше часу, а я все стоял да маялся. В правой руке топор, левое на полене. Вдруг слышу шум в воротах. Видно, дядя Степан домой идет. Как бы не увидал. Я спрятался, а потом вошел в избу, положил на место топор и лег. Не спится. В голове так и стучит, сердце бьется. Думал, думал, да и надумал. Старуха у нас в околотке жила, колдунья ее звали. Пошел я к ней. Вот тебе 10 рублей, пособи горю. Дала порошку какого-то, велела сделать порез на пальце, вот тут на сгибе, и каждый день посыпать тем порошком. Палец скрючило в 3 дуги, любо поглядеть, не разгибается. День-два не присыплю, опять здоров, а как присыплю, словно деревянный, а уж как занывает, хоть плачь. Вот и пришел он и день. Явился я в прием. Посмотрели, пообсудили, да и прокричали. Затылок. Я так обрадовался, что ног под собой не слышу. Да видно уж Господу Богу было угодно, чтоб недаром я век свой загубил, чтоб государь да отечеству пользу принес. Его святое соизволение. Обрадовался я, а доктор подошел, так через 15 минут, да и говорит. Ты, плут, не растравил ли чем рану, признайся. Теперь ж все равно в солдаты не годен. А не скажешь, так рука пропадет. Говори, пока помочь можно. Присыпал чем-нибудь? Виноват, ваше высокоблагородие, отвечал я спроста. Был грех немножко. Доктор как закричит: лоб! Тут я спохватился, что плохо сделал, да было уже поздно. Да оно и лучше вышло, и я теперь тому доктору, словно отцу родному, благодарен. Но куда бы годился я, кабы не попал в службу? Так бы и зашатался, замаялся. Уж как кончилось все, так стало гораздо мне веселее. Парень я был не то чтоб совсем погибший, а только блажной, и голова была на плечах. Не корчага. Смекал дело. Начал я помышлять, как бы жить получше, да постепеннее, да внимание начальства приобрести. Был я молодец, бравый с виду, повел себя трезво, исправно. Так через год и попал в число солдат, выбранных в гвардию. 18 лет служил я, сперва рядовым, потом ундером. Видел всего, худого и доброго. Был в сражениях, ранен не один раз. Да, наконец, и сделал такое дело, что, как вспомню, душа радуется, что храбрости да разуму да удали хватило. Представили к офицерскому чину, да и прикомандировали к вашему высокоблагородию. Так рассказывал и пересказывал сам Иван Сафроныч свою историю благодетелю и командиру своему Алексею Алексеевичу, когда они подружились и мирно проживали в Овинищах. История остальной жизни Ивана Сафроныча тесно связана с жизнью самого Кирсанова. Главнейшим событием в ней была женитьба. Иван Сафроныч однажды ходил за грибами. В лесу встретил он несколько горничных девушек и неподалеку от них какую-то особу с палевым зонтиком, за которую бежали 4 черные моськи, до такой степени жирные, что, принимая в соображение стоявшие тогда жары, Иван Сафроныч тотчас сделал заключение, что которое-нибудь из них непременно взбесится. Особа с черными моськами и палевым зонтиком показалась Ивану Сафронычу весьма красивою, правда, не первой молодости, но ведь и ему самому было уже за 40. Кроме того, он счел ее весьма важную дамою, вероятно, потому, что она корзинку свою наполняла мухоморами и другими грибами, неугодными к употреблению, и притом с такой охотою, как будто ей за каждого мухомора обещано было по такой же куче червонцев. Завидев Ивана Сафроныча, черные моськи принялись страшно лаять. Особа с палевым зонтиком поспешила на выручку, разогнала их с большим жаром. И, кивая головой и зонтиком Ивану Сафронычу, несколько раз повторила: «Извините, извините». Иван Сафроныч был тронут такой любезностью, и, чтобы чем-нибудь выразить свою признательность, набрал целую горсть мухоморов и поднес их особе с палевым зонтиком, говоря: «Вот еще, сударыня, если смею помочь». «Благодарю», — сказала дама, с восторгом принимая грибы в свою огромную корзину. «Я съем их за ваше здоровье». «Не стоит благодарности», — отвечал Иван Сафроныч, несколько удивленный намерением дамы. Моськи снова с лаем окружили его, и дама с прежней заботливостью начала удерживать и разгонять их. «Проклятые собачонки», — сказала она, — «просто невозможно сладить с ними, точно бешеные». «Бешеные?» — повторил Иван Сафроныч. «Вы думаете, сударня, что они бешеные?» «О, нет», — отвечала дама, — «а вы разве заметили что-нибудь?» Иван Сафроныч сознался в своих подозрениях. «Вы меня пугаете», — сказала дама. «Помилуйте», — произнес Иван Сафроныч и замолчал. Красноречие его совершенно истощилось, оставалось уйти, но уйти ему не хотелось. Дама с палевым зонтиком сильно нравилась Ивану Сафронычу. Наконец Иван Сафроныч собрался с мыслями и сказал, что знает верное средство лечить бешенство. Причем, кстати, рассказал, как 3-го года вылечил бешеного быка, который целую версту преследовал мальчика в красной рубашке. Но тут дама так вскрикнула, что Иван Сафроныч замолчал и снова начал ломать свою голову, досадуя, что не находит в ней материалов к поддержанию разговора. Правда, предмет, которого они коснулись, далеко еще не был исчерпан. Случаи бешенства в то время повторялись в их стороне беспрестанно. Но после 1-го опыта о бешеном быке, имевшего такие плачевные последствия, Иван Сафроныч не решался рассказать ничего подобного. Наконец счастливая мысль озарила его. Не мастер был Иван Сафроныч любезничать с дамами. Как образчик его любезности приводится здесь небольшой анекдот, который он обыкновенно рассказывал в таких случаях. «А слыхали ли вы, сударыня?» — сказал он, когда уже ничего не оставалось более, как уйти или немедленно начать говорить. «Слыхали ли вы, сударыня, какое происшествие случилось в Ратневом лесу?» «Нет. 4 крестьянские девки пошли, сударыня, сбирать грибы. Вдруг им попадается медведь». «Медведь? Не бойтесь, — поспешно сказал Иван Сафроныч. — Случай забавный, но не страшный. 3 девицы разбежались, а 4-ю медведь как ударит своей лапой». «Ай! — воскликнула дама и поднесла к носу флакон. Моськи полаяли, она их усмирила. «То есть не ударил, а только дотронулся до нее лапой», — продолжал Иван Сафроныч, стараясь всячески смягчить свой рассказ. А она натурально перепугалась и упала без чувств. Медведь взял ее и осторожно перенес в свою берлогу. Дама ужаснулась. «Не бойтесь, сударыня, право, не будет ничего страшного». «А, понимаю, видно, не медведь», — с улыбкой сказала дама. «Нет, сударыня, медведь, и был настоящий медведь. Только медведь необыкновенный. Как очнулась девушка, его в берлоге не было. Вдруг слышит она, приходит он, подошел и протягивает к ней когти, вздрогнув, воскликнула дама. Протягивает к ней лапу, а в лапе дубовые листья, а в листьях брусника. Брусника? Да, сударыня, брусника, настоящая брусника, крупная, спелая, ягодка к ягодке. Он попотчевал ее брусникой, и когда она взяла и стала есть, вдруг пришли охотники, продолжал Иван Сафроныч, думая совершенно успокоить свою слушательницу. Ворвались в берлогу и убили. «Убили!» — воскликнула дама с ужасом. «Убили такого прекрасного медведя!» «Да, сударыня», — отвечал Иван Сафроныч, совершенно спутанный испугом дамы, которая с таким жаром нюхала свой спирт, что глаза у ней покрылись слезами, и ноздри начала подергивать кверху. «Убили его и освободили девушку». «Но за что же они его убили?» — с горестью воскликнула дама. «Может быть, он совсем был не медведь, а так переодетый мужчина?» «Переодетый мужчина?» — возразил удивленный Иван Сафроныч. «В нашей стороне, сударня, и не слыхано, чтоб люди переодевались медведями, даже о святках. Ах, вы не знаете, до чего может довести любовь!» «Справедливо, сударня, но только тот медведь был настоящий медведь. Я сам ел его мясом». «И вы не стыдитесь признаться в такой бесчеловечности?» — воскликнула дама, пятясь и оглядывая его с таким ужасом, как будто он мог съесть и ее. Иван Сафроныч ясно увидел, что ему с анекдотами своими всего лучше скорее убраться домой, и осмелился только заметить в свое оправдание, что копченая медвежина чрезвычайно вкусна. Вы сами, сударыня, тоже скажете, если попробуете. «Я!» — оскорбленным голосом воскликнула дама, отскакивая еще далее. «Я? С чего вы взяли?» Иван Сафроныч махнул рукой, как человек, убедившийся, что хуже и страшнее его невозможно срезаться, и молча стал раскланиваться. К его счастью или несчастью, в то время подошли горничные со своими корзинами. «Много набрали?» — спросила их дама с палевым зонтиком. Они показали ей свои корзины. «Ну, немного», — сказала она, — «я одна набрала больше вашего. И какие славные грибы, большие, и все такие красные!» И она показала им своих мухоморов. Горничные покатились со смеху. «Ах, барышня, барышня, вот и видно, что вы не деревенского воспитания. Да ведь вы набрали мухоморов, их не едят, да и есть ужасти, как вредно». Дама перепугалась и поспешно начала нюхать свой спирт. Толкнув корзинку так, что мухоморы рассыпались у ног Ивана Сафроныча, и, обратив к нему недовольное лицо, она презрительно сказала: «На что же вы мне их дали?» «Я полагал, сударыня», — начал Иван Сафроныч, но собачонки в то время так к нему приступили, что он не договорил, отбиваясь руками и ногами. Дама уже не защищала его. Иван Сафроныч увидал, что все потеряно для него, и удалился, внутренно проклиная свои анекдоты и свою недогадливость. Собачонки долго провожали его свирепым лаем. Весь этот день Иван Сафроныч ходил не в духе и, наконец, к вечеру сознался во всем Алексею Алексеевичу. Наведены были справки. Оказалось, что особа, встреченная Иваном Сафронычем, была приживалка, состоявшая при богатой помещице, прибывшей провести лето в свои имения. И тут в первый раз пришла Алексею Алексеевичу мысль, который он не замедлил передать Ивану Сафронычу, заметив со вздохом, что много даром гниет разных женских нарядов, купленных ими в разное время, Эти наряды, можно сказать, главным образом решили участь Ивана Сафроныча. Дело обработалось через деревенскую сваху, вхожую в дом богатой помещицы. Федосье Васильевне было уже за 30, и склонить ее к супружеству не стоило большого труда. Сама помещица приняла участие в устройстве своей воспитанницы. Она была посаженной матерью, Алексей Алексеевич — посаженным отцом. Свадьба была веселая и оживила несколько однообразную жизнь обитателей Овинищ. В первые дни как Иван Сафроныч, так и Алексей Алексеевич были довольны Федосьей Васильевной и, оставаясь одни, частенько повторяли с самодовольствием: «Задеяли! Задеяли!» Что и значило, приобрели славную хозяйку, которой нам не доставало. Но скоро сварливый, раздражительный, в высшей степени тяжелый характер Федосьи Васильевны начал обнаруживаться. Детство и молодость свою провела она в Петербурге, подле богатой барыни, где богатство, роскошь, балы, поклонники, все, что беспрестанно видела она и чего не суждено было ей испытать, развили в ней огромные претензии, страшную требовательность, наклонность к нарядам, на которых она была помешана. Деревенская жизнь казалась ей тюрьмой. Приятели, однако ж, долго не сознавались друг другу, что дело плохо. Наконец поговорили откровенно, произнесли оба, но уже не тем тоном: «Задели, задели». И решились очистить отдельное строение под фирмою «Остановись и подкрепись», куда и была переведена Федосья Васильевна с новорожденной дочерью. Федосья Васильевна с того дня сделалась еще раздражительнее, хотя вывеска нового жилища и советовала ей остановиться. И с той поры время шло в постоянной борьбе. Федосья Васильевна требовала, чтобы Иван Сафроныч чаще находился при ней, даже не раз объявляла решительное намерение увезти его в Петербург, а приятели наши устраивали так, что Иван Сафроныч почти с утра до вечера находился при Алексее Алексеевиче. О поездке же в Петербург они и не думали. Так шли дела до самой смерти Кирсанова, которая повергла бедного Ивана Сафроныча в глубокое отчаяние. Печальны были похороны Алексея Алексеевича. Ни один Иван Сафроныч рыдал, отдавая последний долг покойнику. Плакала вся дворня и вся вотчина, любившая доброго барина, как родного отца. Похоронив своего благодетеля, Иван Сафроныч слег. Силы старика, истощенные душевными страданиями и многочисленными хлопотами, не выдержали. У него сделалась изнурительная лихорадка. Во все время болезни Настя не отходила от постели своего отца, который частенько говорил ей, что ему не встать, да и вставать нет надобности, вследствие чего он даже отказывался принимать лекарства. «Батюшка, батюшка», — рыдая говорила Настя, — «а я с кем останусь?» Слова эти тронули сердце Ивана Сафроныча. В первый раз серьезно подумал он о будущности дочери, о страшном положении девушки, ничего не имеющей, лишенной даже средств к образованию. Настя была существо доброе и нежное, бесконечно любившее своего отца. Может быть, потому что с детства она была свидетельницей частых семейных сцен, которые обыкновенно обрушивались на голову невинного Ивана Сафроныча. Настя привыкла сожалеть о нем, внутренно всегда принимала его сторону, и скоро его доброта и терпение привязали к нему сердце дочери. Иван Сафроныч также любил свою дочь, но он как-то мало думал о ней. Чувство его разделено было между ею и другим существом, которому исключительно была посвящена заботливость Ивана Сафроныча, поглощавшая всю его деятельность, все время. Теперь это существо не нуждалось уже ни в чьей заботливости, и Настя одна во всей беззащитности своей молодости, неопытности и бедности стояла перед ним, грустная, заплаканная, и молила пожалеть о ней. Иван Сафронович стал аккуратно принимать лекарства, не упоминал более о желании своем умереть и очень строго приказывал Насте беречься и не проводить ночи без сна у его изголовья. Наконец, силы старика начали понемногу поправляться. Но тут встретила его новая буря, которую он, а в особенности дочь его, с ужасом предвидели. Как только начал он похаживать по комнате, на него накинулась с огромным запасом давно копившейся желчи Федосья Васильевна. Упреки посыпались градом и заключались обыкновенно тем, что более ничего не остается, как ехать в Петербург и пасть к ногам прежней ее благодетельницы. «Потому что твой-то благодетель, — язвительно замечала Федосья Васильевна, — как жил, так и умер. Жил, так я сам не хотел брать, а умер, так уж не его воля, — кротко возражал Иван Сафроныч. Есть наследники, да и чего нам еще? Наследники, — подхватывала жена. А вот жди того и гляди, вон погонят наследники, вишь, их наехало. Действительно, наследников наехало довольно. Близких родственников у Алексея Алексеевича не было, но тем более оказалось дальних, которых покойник и в глаза не видал. Почти все они явились на лицо, несмотря на то, что имение покойника было весьма незначительно. Тихий домик Алексея Алексеевича оживился странной деятельностью. Некоторые из наследников прибыли с детьми и женами своими, которые хотели непременно принять личное участие в дележе. Неизвестно почему между наследниками распространился слух, будто после покойного остался значительный капитал, и Иван Сафроныч был предметом всеобщего ужаса. Мы пропускаем описание наследников, так как они входят в наш рассказ мимоходом, и передадим всю последующую сцену как можно короче. В день вскрытия духовной все наследники, их жены и дети, а также и прислуга покойного, собрались в большой зале, наполненной сундуками, распространявшими удушливый, затхлый запах, штуками толстого холста, образовавшими курганы, шубы и всякого рода платья, сбруя, инструменты, даже порожние бутыли и лекарственные склянки — все было тут. Дома нельзя было узнать. Всюду торчали кровати разных величин, пыль не стиралась, полов не мели. Дом походил на вдову, оплакивающую своего супруга и немытую, нечесанную со дня его кончины. Дворня суетилась, таскала сундуки, всякую рухлядь, немилосердно колотила стекло. Наконец настал роковой час. Дрожа всеми членами, наследники уселись вокруг большого стола и вопросительно переглядывались, как бы желая прочесть в глазах друг друга свою участь. Супруги наследников, окруженные детьми, сидели тут же. Прислуга комнатная стояла около стены, также принимая живое участие в духовной. Окна, двери унизаны были головами остальной дворни. Все были в напряженном состоянии, все хранили молчание. Дыхание, казалось, прекратилось. Но величественная тишина, воцарившаяся в комнате, далека была спокойствия. Она походила на ту тишину в природе, которая предвещает бурю. Душеприказчиками были два чиновника из уездного города. Когда они сорвали печать, трепет пробежал по зале, все превратились в слух. Вдруг музыка заиграла в кармане главного наследника. Все с ужасом обратились к неподвижному обладателю часов. Пробило 11 часов утра. Все снова устремили свои взоры на душеприказчиков, державших духовную в руках. Началось чтение с аккомпанементом часов, которые как бы каждое слово подтверждали своим мерным боем. Родовое имение, обремененное долгами,
покойник оставлял законным наследникам, предоставляя им делиться по усмотрению. Им же предоставлял он и все свое движимое, кроме... Движение общего испуга прервало чтение душеприказчика. Кроме, продолжал он, переждав, кроме ниже поименованного. Все волновалось и шумело. Один Иван Сафроныч с больным и печальным лицом безмолвно стоял в стороне, поддерживаемый Настей, одетой в черное платье. Федосья Васильевна, также вся в черном, сидела особо от всех и не совсем приветливо посматривала на волновавшихся дам. Когда, наконец, волнение поутихло, душеприказчик продолжал чтение. «Завещаю и прошу наследников моих свято исполнить ниже следующую волю мою, отдав по принадлежности все ниже писанное. Первое. Тарантас, заново отделанный, прочный и поместительный. При нем запасных осей две, зимний ход, на случай, если пришлось ехать зимой, фартух кожаный новый, сундук под сиденьем, сундук в ногах, сундук наружный, должно привинтить сзади, для чего при сундуке имеются петли и пригнаны винты. Все три сундука новые кожаные. При них имеются замки. Карманов внутри тарантаса 8. Кобур около козел, продолговатых 3. У крыльев 2. Застегиваются пряжечками. Примечание. Во внутренние карманы можно класть мелкие вещи, наиболее нужные в дороге. В кобурах у крыльев бутылки, в длинных карманах всякие мелочи и съестное. Второе. Дорожный ящик, в нем же и погребец со всеми принадлежностями. Складных ножей и вилок на 3, ложек 3. Чайник, чашки, ложечки. При них фунт чаю. Тут же бритвенный прибор. Бритвенница серебряная 84-й пробы. 2 пары бритв правленных. Примечание. Мыло не положено. Мыло душистого греческого 3 куска – спросить у кучера вавилы и класть особо, чтобы чай не пропах. Третье. 3 молодые доброезжие лошади, чалая, чубарая и называемая богатырь. В корень должно запрягать чубарую, потому что чалая в корню стала дурачиться, а следует запрягать ее с левой руки, чтобы она всегда была на глазах и под кнутом у кучера. Богатыря же справа, лошадь добрая, только следует наблюдать, чтоб не затягивал, немного слабоузда. Четвертое. Заказаны мной в городе В у модной мастерицы Каролины Буше. Первое — салоп летний, драдедамовый. Второе — 2 салопа зимних на лисьем меху, для чего дана ей от меня лисья подержанная шуба лучшего меху. Задатку дано 110 рублей. Завещаю остальные деньги доплатить, оные вещи взять и отдать по принадлежности. Пятое. Шуба медвежья, крытая коричневым сукном. Шестое. Сертук форменный, жилет и рейтузы, все почти новое. Седьмое. 3 сапоги кожаные, сапоги валеные, обшитые кожей. 8. Табакерка серебряная. 9. Шапка летняя форменная. 10. Шапка зимняя из крымских барашков с ушами и с подзатыльником из клеенки. Примечание. В дурную погоду следует спускать подзатыльник сверх воротника, отчего ни дождь, ни снег не попадут за шею, а будут стекать по подзатыльнику, не причиняя никакого вреда, что я сам неоднократно испытал. Все вышеисчисленное отказываю другу и сослуживцу моему, отставному подпоручику Ивану Сафронову Понизовкину, а вышепоказанные салопы его жене и дочери. А завещаю я ему, Понизовкину, показанные вещи за честность, за прямоту, за любовь ко мне, да за верную службу. А более всего за то, что он спасал грешную душу мою от искушения и отводил от тяжелого греха, о чем он, Понизовкин, сам довольно знает. Здесь чтение было прервано громким рыданием Ивана Сафроныча. Заботливость благодетеля, не кончившаяся и за гробом, растравила еще свежую рану в сердце старика. Он рыдал, как ребенок, и несвязно лепетал: «Голубчик ты мой, и чем я заслужил?» И охота была думать, будто и Бог знает, что сделал я. Наследники торопили души приказчиков, горя нетерпением узнать, кому покойник отказал свои деньги. Но напрасны были их ожидания. Завещание оканчивалось следующими словами: «Сверх того, завещаю кучера Вавилу отпустить на волю, с тем, чтобы он находился при следовании Понизовкина с семейством в Санкт-Петербург, до прибытия на место и до устройства его воном. Берег бы его, находился в его повиновении и всячески заботился о нем, о чем дано мною, оному Вавиле, подробное наставление». Больше ничего не было в завещании.